Канал «Аудиокниги говорят» представляет. Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк». Читает Александр Перков. Я ехал с охоты вечером один на беговых дрожках. До дома еще было верст 8. Моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами. Усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака. Ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом. Тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился во враг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась предо мной между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком. Я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины следы тележных колес. Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться. Лошадь моя вязла, я не видел низги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавшее лицо, ожидал я терпеливо конца ненасти, как вдруг, при блеске молний, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону. Та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.
«Кто это?» — спросил звучный голос.
«А ты кто сам?»
«Я здешний лесник».
Я назвал себя.
«А, знаю. Вы домой едете?»
«Домой? Да видишь, какая гроза!»
«Да, гроза!» — отвечал голос.
Белая молния озарила лесника с головы до ног. Трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.
«Не скоро пройдет!» — продолжал лесник.
«Что делать?»
«Я вас, пожалуй, в свою избу проведу!» — отрывисто проговорил он.
«Сделай одолжение».
«Извольте сидеть».
Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, как в море челнок, и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала под ногами по грязи, скользила, спотыкалась. Лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго. Наконец мой проводник остановился.
«Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом.
Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь.
«Сейчас, сейчас!»
— раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет 12 в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке показалась на пороге.
«Посвети барину!» — сказал он ей. «А я ваши дрожки под навес поставлю!»
Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палати и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье. В углу валялась груда тряпок. Два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лоном поправлять лучину. Я посмотрел кругом, сердце во мне заныло. Невесело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро. «Ты разве одна здесь?» — спросил я девочку.
«Одна»,
— произнесла она едва внятно. «Ты Лесникова дочь?»
«Лесникова»,
— прошептала она. Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню. «Чай, не привыкли к лучине?» — проговорил он и тряхнул кудрями. Я посмотрел на него. Редко мне случалось видать такого молодца. Он был высокого роста, плечистый, сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился предо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. «Меня зовут Фомой, а по прозвищу Бирюк».
«А, ты Бирюк».
Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела.
«Вязанки хворосту не даст утащить, в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться. Силен, дескать, и ловок, как бес. И ничего его взять нельзя, ни вином, ни деньгами, никакую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить сосвету собирались. Да нет, не денется».
Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.
«Так ты Бирюк», — повторял я.
«Я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь. Должность свою справляю», — отвечал он угрюмо. «Даром господский хлеб есть не приходится». Он достал из-под пояса топор, присел на пол и начал колотить лучину.
«А ли у тебя и хозяйки нет?» — спросил я его.
«Нет», — ответил он и сильно махнул топором.
«Умерла, знать?»
«Нет». «Да, умерла», — прибавил он и отвернулся. Я замолчал. Он поднял глаза и посмотрел на меня. «С прохожим мещанином сбежала», — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. «На, дай ему», — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. «Вот и я его бросила», — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся. «Вы, чай, барин», — начал он, — «нашего хлеба есть не станете. А у меня, кроме хлеба, я не голоден». «Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чая у меня нету. Пойду посмотрю, что ваша лошадь». Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз. Изредка подталкивала она люльку, робко наводила на плечо спустившуюся рубашку. Ее голые ноги висели, не шевелясь. «Как тебя зовут?» — спросил я.
«Улитой»,
— проговорила она, еще более понурив свое печальное личико. Лесник вошел и сел на лавку. «Гроза проходит», — заметил он и после небольшого молчания. «Коли прикажете, я вас из лесу провожу». Я встал. Бирюк взял ружье и посмотрел полку.
«Это зачем?» — спросил я.
«А в лесу шалят. У кобыли его вверху, дерево рубят», — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.
«Будто отсюда слышно».
«Со двора слышно». Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо. Звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился.
«Во, вот», — проговорил он и вдруг протянул руку.
«Вишь, какую ночку выбрал!»
Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса.
«А это я, пожалуй...»
— прибавил он вслух. «И прозеваю его!» «Я с тобой поеду, хочешь?»
«Ладно», — отвечал он и попятил лошадь назад. «Мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».
Мы вышли. Бирюк впереди, а я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка. И то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора.
«Вишь!» —
бормотал он сквозь зубы.
«Слышите?»
«Да где?» — Бирюк пожимал плечами. Мы спустились во враг, ветер затих на мгновение, мерные удары ясно достигли моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.
«Повалил!» — пробормотал Бирюк.
Между тем небо продолжало расчищаться. В лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага.
«Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки. Топор осторожно стучал по сучьям.
Колеса скрипели, лошадь фыркала.
«Куда?
Стой!»
— загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи. Началась борьба.
«Врешь!»
— твердил, задыхаясь, Бирюк.
«Не уйдешь!»
Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу на место битвы. У срубленного дерева на земле копошился лесник. Он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова. Мужик тоже молчал и только головой потряхивал. «Отпусти его!» — шепнул я на ухо Бирюку. «Я заплачу за дерево!» Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой, правой он держал вора за пояс.
«Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово.
«Топорик-то вон возьмите!» — пробормотал мужик.
«Зачем ему пропадать?»
— сказал лесник и поднял топор. «Мы отправились. Я шел позади. Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула возле было печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.
«Эк его, какой полил!» — заметил лесник. «Переждать придется. Не хотите ли прилечь?»
«Спасибо».
«Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер», — продолжал он, указывая на мужика. «Да вишь, засов».
«Оставь его тут, не трогай», — перебил я Бирюка. Мужик глянул на меня из-под лобья. Я внутренне дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены. Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головой на руки. Кузнечик кричал в углу. Дождик стучал по крыше и скользил по окнам. Мы все молчали.
«Фома Кузьмич»,
— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым.
«А, Фома Кузьмич?»
«Чего тебе?»
«Отпусти!»
Бирюк не отвечал.
«Отпусти! С голодухи, отпусти!»
«Я знаю вас!» — угрюмо возразил лесник. «Ваша вся слобода такая, вор на воре!»
«Отпусти!» — твердил мужик. «Приказчик! Разорены! Во как! Отпусти!»
«Разорены? Воровать никому не след!»
«Отпусти, Фома Кузьмич, не погуби! Ваш-то сам не знаешь, заезд во как!»
Бирюк отвернулся. Мужика подергивал, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.
«Отпусти!» — повторял он с унылым отчаянием. «Отпусти, ей-богу! Отпусти! Я заплачу! Во как, ей-богу! Ей-богу, с голодухи! Детки пищат, сам знаешь! Круто, во как приходится!»
«А ты все-таки воровать не ходи!»
«Лошаденку!» — продолжал мужик. «Лошаденку-то, хоть ее-то! Один живот и есть! Отпусти!»
«Говорят, нельзя! Я тоже человек подневольный, с меня взыщут! Вас баловать тоже не приходится!»
«Отпусти! Нужда, Фома Фомич! Нужда, как есть того! Отпусти!»
«Знаю я вас!»
«Да отпусти!»
«Это что с тобой толковать? Сиди смирно, а то у меня, знаешь, не видишь, что ли, барина?»
Бедняк потупился. Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет. Мужик внезапно выпрямился, глаза у него загорелись, и на лице выступила краска.
«Ну на! Ешь! На! Подавись! На!»
Начал он, прищурив глаза и опустив углы губ.
«На, душегубец окаянный! Пей христианскую кровь! Пей!»
Лесник обернулся.
«Тебе, говорю, тебе, азиат! Кровопийца, тебе!»
«Пьян ты, что ли? Че ругаться вздумал?» Заговорил с изумлением лесник. «С ума сошел, что ли?»
«Пьян? Не на твои ли деньги, душегубец окаянный? Зверь! 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 Ах ты! Да я тебя! А мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади пойду? Пришиби один конец! Что с голоду, что так, все едино! Пропадай все! Жена, дети, околевай все! А до тебя, погоди, доберемся!»
Бирюк приподнялся.
«Бей! Бей!»
— подхватил мужик свирепым голосом.
«Бей! На! На! Бей!»
Девочка вот торопливо вскочила с пола и уставилась на него.
«Бей! Бей!»
«Молчать!»
— загремел лесник и шагнул два раза. «Полно, полно, Фома!» — закричал я. «Оставь его! Бог с ним!»
«Не стану я молчать!» — продолжал несчастный. «Все едино околевать-то! Душегубец ты! Зверь! Погибели на тебя нету! Да постой! Недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку! Постой!»
Бирюк схватил его за плечо. Я бросился на помощь мужику.
«Не троньте, барин!»
— крикнул на меня лесник.
Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.
«Убирайся к черту с своей лошадью!» — закричал он ему вслед. «Да смотри в другой раз у меня!»
Он вернулся в избу и стал копаться в углу.
«Ну, Бирюк!» — промолвил я наконец.
«Удивил ты меня! Ты, я вижу, славный малый!» «Полноте, барин!» — перебил он меня с досадой. «Не извольте только сказывать, да уж я лучше вас провожу», — прибавил он. «Знать, дождика-то вам не переждать».
На дворе застучали колеса мужицкой телеги.
«Вишь, поплелся!» — пробормотал он. «Да я его!»
Через полчаса он простился со мной на опушке леса. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы послушали эту книгу. Подписывайтесь на канал прямо сейчас и слушайте еще больше абсолютно бесплатных аудиокниг. Ваша подписка – это жизнь канала. Продлите жизнь этому каналу, просто нажав на кнопку «Подписаться». Больше подписчиков – больше увлекательных и популярных книг. Давайте вместе слушать, как книги говорят.